ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो
Итак, мы продолжаем с вами нашу тему семейные взаимоотношения, разновидности браков, качества мужчины и женщины, правила и предписания. Так, сегодня я прочитаю текст из Шримад-Бхагаватам, третья песня, 23 главы, которая называется «Сетование Девахути». Текст 4 и 5.
Савайрши варья савастам манавим самануратам дайвадгарья сапатью ашасан махашишаха Калена бхуя сакшамам каршитам врата чарья.
Она ждала от него самых чудесных благословлений. Служа ему много лет и ревностно исполняя все религиозные обеты, Девахути ослабела и исхудала. Заметив ее состояние, Кардама, величайший из всех небесных мудрецов, проникся к Девахути состраданием и заговорил с ней голосом, который дрожал от любви. Дочь Ману, беззаветно преданная своему мужу, считала его более могущественным, чем само провидение. Поэтому она ждала от него самых чудесных благословлений. Служа ему много лет и ревностно исполняя все религиозные обеты, Девахути ослабела и исхудала. Заметив ее состояние, Кардама, величайший из всех небесных мудрецов, проникся к Девахути состраданием и заговорил с ней голосом, который дрожал от любви. Если муж преданный живет с женой материалисткой, в их доме не будет мира. Жена должна понимать, к чему стремится ее муж, и быть готова следовать за ним. В Махабхарате говорится, что когда Гандхари узнала о слепоте своего будущего мужа Дритараштры, она тотчас начала учиться жить, как живут слепые. Завязав глаза, она добровольно стала играть роль слепой. Она решила, что раз ее муж слеп, то она тоже должна вести себя как слепая, чтобы не возгордиться своим зрением и не начать презирать мужа за его ущербность. Слово «самануврита» указывает на то, что долг жены – вести такой же образ жизни, какой ведет ее муж. Разумеется, когда муж является такой великой личностью, как Кардама Муни, жена, следуя за ним, получает огромное благо. Но даже если муж не является таким великим преданным, жена обязана разделять его образ мысли. Великого царя служит ему, как простая служанка. Тяжелый труд подорвал ее здоровье, и Кардама, преисполнившись состраданием, обратился к ней со следующими словами. Итак, мы с вами сегодня продолжим обсуждение, на чем мы вчера остановились, где я рассказывал страшные вещи. Страшные вещи о разных женах. И я еще раз напомню, чтобы не забыли, каких жен надо опасаться. Итак, если вы помните, вчера первый тип жен – это жены, которые как бы представляют категорию невежества. Он превосходил. И мы поговорим об этом. Итак, первый тип нежелательных жен, ну, что ж поделаешь, это бывает так. Это жена как госпожа, если вы помните. Я перечислю ее качества. Не ведет домашних дел, лениво, груба с людьми и ругает и критикует своего мужа. Следующее. Жена как вор. Не понимает занятий мужа. думает только о своих чувствах, тщеславна, хочет насытить себя в первую очередь, расточительно к доходам мужа, обворовывает его. Знаете, бывают такие браки. Муж уходит, и все остается у жены. Есть, нет у кого-то такие примеры? Все у жены остается. Она ему дарит там, может быть, гитару, мандолину. И следующий, самый страшный вид, это жены как убийцы. Я вчера очень много это рассказывал. Заботливы, ласковы, как с ребенком. Бережливы к доходам мужа. И всегда его поправляют. Помните, да? Такие отношения. Он всегда как ребятеночек такой. Следующее. Жены как младшие сестры. Скромны, сдержаны, верны и служат с любовью младшей сестры. Следующие жены. Жены как друзья. Вот на этом этапе начинается, я вчера, помните, да? Я просто оживить вашей памяти, о чем слышали. Подъем начинается. Как бы настоящая жена появляется. Жены как друзья. Рады мужу, как старому другу, с которым увиделись после долгих лет разлуки. 10 раз встретитесь с ней, она 10 раз будто вас 10 лет не видела. Так себя ведет. Правильны в обращении с мужем, тихи и уважают мужа. И также уважительны к его делу и к его доходам. Убийцы, они хохочут. Госпожа хохочет. Ну, как скажешь, жены, служанки. Все наоборот. А у мужчин, наоборот, всегда мимика такая. Жены убийцы. Жены воры. Жены господь. Жены служанки. Сразу. Все наоборот. Смотрите, у женщин, я помните, рассказывал, что все наоборот. Всегда мужчины и женщины всегда разное восприятие. Противоположное. Итак, жены как служанки. И вот мы сейчас прочитали текст, что великая царица Девахути служила своему мужу как служанка. Как служанка. Будучи очень аристократической, богатой, она для служения мужу превратилась в служанку. Это очень сложно. Сейчас есть здесь царские дочери? Видите? А она была для мужа как служанка. И, говорится, считала его выше, чем служанки. Верно служат мужу. Уважают. Беспрекословно подчиняются любому приказу или прихоти. Не сердится ни при каких обстоятельствах. Никогда ни на что не обижаются. Делают все для счастья мужа. И вот такой тип жены считается нормальным. Это не идеальный, это нормальный тип жены. И говорится, вот это по ведическим стандартам называется жена. Все остальное это сестра младшая, друган, мать, госпожа, воровка и убийца. И вот это начинается тип жены, настоящий тип жены. И говорится, чем выше интеллект, чем выше сознание, люди называются браманы. Это высокоинтеллектуальный, очень высокий интеллектуальный коэффициент. И значит, женщины называются, мужчины браманы называются, а женщины брахмани. Чуть, это значит, самая хорошая карма, прекрасные качества, очень разумные. Следующий, чуть-чуть пониже, коэффициент интеллекта. Кшатрии. Это воины, военачальники, руководители, политики. Их называют кшатриями. Значит, женщины такого типа называются кшатрини. Есть вайши, коммерсанты, банкиры, директора фирм. Фермерские угодья огромные. Торговцы. Это вайшни. И, соответственно, женщины такой природы называются вайшини. И есть рабочий класс. Те, кто могут проявлять себя через физиостров. И мы все автоматически разделимся на это на эти части. Интеллектуалы отделятся. Естественно, это произойдет. Это не то, что кого-то назначит интеллектуалом. Нет. Мы будем общаться и, естественно, выделим. Вот это самое разумное. Вот это самое разумное. Вот эти руководят такие войны. Этот вот все продают, перепродают. Что-то откручивают, отвинчивают, сливают, относят, выносят. А эти все время работают. Дайте дело, чтобы сердце пело. Это произойдет автоматически. И как вы думаете, каких будет больше? Конечно. В обществе всегда, особенно в век Кали, говорится, на 100 человек 80 будут. Дайте мне дело, чтобы сердце пело. И 20 человек будут склонными к бизнесу. Из этих 20 большая часть, побольше из 20 будет к бизнесу, поменьше к управлению. И совсем немножко будет интеллектуалов, высокоинтеллектуалов. Меняет ее физическое тело. То есть, говорится, все женские заболевания – это от эмансипации. Все женские заболевания. Когда женщина начинает играть в обществе роль мужчин. Директором каким-то состоянием. То есть, вовне. Женщина, говорится, она внутренняя потенция. Она внутрь должна уйти. Мужчина вовне. Мы можем видеть, как в детстве. Во что девочки играют? Все говорят, в куклу. Ну как они играют? Бьют куклу или что делают? О, видите? Они играют в домик. Они уже играют в семью. С детства. И 2 годика она в семью играет уже. Мальчик разве может играть в семью? Мальчики все холостяки. Да? Куда палку сражаться, что-то лепят, там рисуют. Смотрите, очень такие творческие личности. А девочки какие-то фантики, бантики, перед зеркалом крутятся. В домик играют, говорит, прекрати, брось это все, иди. Какие-то кастрюльки туда переливаешь. И все время она этим занимается. Вы никогда не увидите, что мальчики сидели, играли в это. С куклами. Бантики навешивали. Если мальчик не был в прошлой жизни кем? Девочкой. Есть мальчики, которые сразу с детства подходят к зеркалу, начинают пудриться, бигуди накручивают. Да, я очень много видел таких детей, подражают. Есть дети, которые наоборот к мужской утвари, так сказать, тяготеют, прямо с детства. А есть мальчики, которые тяготеют к женским всем, знаете, да? Лезут там помады, красятся. Почему? Потому что ребенок приблизительно до 5 лет помнит свои прошлые жизни. И это выражается в его поведении. Но родители думают, что он играет. Дети не понимают, что они играют. Они живут уже этим. Это мы играем. А они не понимают, что они играют. И поэтому они живут. И родители заставляют их говорить. Когда они говорят, а, ты играешь? Они это слово принимают, играют и говорят, пойдем поиграем. На самом деле они говорят, пойдем, серьезно, жарит. Этого ребенка все качает. Мужчина нет. Она наряжается. Смотрите, она еще маленькая. Никакого аспекта сексуального еще не проявилось. Откуда он? Платьишки одевает, фантики, бантики, такая там крутится. Мальчик, видите себе, ну, это говорят. А мальчишки такие, оболтусы, там вечно грязные, ничего, их одежда не интересует, ничего. Они где-то там, они великие воины, что-то какие-то дела, что-то они там роют, клады какие-то, железо таскают какое-то там, свинец где-то подбирают, какие-то пробки, полные карманы там у них всего. Кто-то что-то такое достает. Замечали, да? Какие-то у них разные идеи. Так отличается женское тонкое тело от мужского тонкого тела изначально. Поэтому говорится, что интеллектуальная часть населения, даже если это женщины, брахмани, они это очень хорошо понимают. Их даже не надо учить. Они наблюдательны. Поскольку интеллект очень развитый, они наблюдательны. И сразу берут во внимание. Лучше играть роль. Играть роль кого? Служанки. Это исходит из наблюдений за поведением мужчин. Что лучше мужчине подчиняться. И этим его и победить. Вы понимаете, да? Потому что любое обострение с мужчиной, мужчина никогда не даст господствовать. Поэтому мы видим, мужья уходят или что-то, или заводят себе любовниц, мы уже это обсуждали, пьют, в гаражах торчат, где-то там ходят на футболы. Все. Почему? Потому что женщина не понимает. Она начинает спорить, поправлять, подчиняться. Мужа как такового уже нету. Поэтому женщины что? Они толстеют, становятся неопрятными. Почему? Потому что между ними уже нет никаких... Каких отношений? Отношений привлекательности. Они становятся прачками, кухарками дома все. И они, в общем-то, и мужиком таким не привлекаются, мужчиной ей не привлекаются, и все. Поехало, обошло. Шире, ввысь, куда угодно. Да. Потому что как служанка верно служит мужу. Мы обсуждали, что значит верность. Верно служит мужу. Уважает. Что значит уважает? Она видит его хорошие качества. Она не видит недостатков в своем муже. Он ее герой. Если мы почитаем ведические писания, мы увидим, что положение всех высших жен, то есть если это высокоинтеллектуальная женщина, и у ней муж какой-то всегда достойный, она всегда говорит: «О, мой герой!» И на самом деле она считает своего мужа героем. Это не обман. У нее есть способность разглядеть в своем муже самые лучшие стороны, и она всегда восхищается им. Женщина никогда не будет говорить своему мужу: «Вот, вот там, а Василий Васильевич лучше, чем ты. Вот, а у Нади-то муж, так муж, а ты...» Все. Она никогда не будет смотреть на других, восхищаться, что там кто-то лучше одет или у кого-то больше денег. Никогда. Она считает, что муж все делает идеально, куда лучше, чем как раз Василий Васильевич. Она всегда хочет занять более низкое положение. Почему? Она очень хорошо понимает эти все тонкости, тонкости ума мужчин. И поэтому, говорится, мужчина счастлив с такой женой. Беспрекословно подчиняется любому приказу. Порой мужчина, ему не важно, сделаете вы это или не сделаете. У мужчины такой ум, что для него важно, подчиняетесь вы или не подчиняетесь. А женщина ищет логику в его каких-то приказах. Она говорит: «Это же чушь какая-то». Женщина, почему? Потому что сейчас очень мало брахмани и кшатрини, даже вайшини почти нету. Все в основном шудрянки. Да? Поэтому нет интеллекта. Все идут на обострение. Говорится, шудры всегда идут на конфликт. Они не понимают, не учитывают тонких природных явлений. Всегда идут на пролом. Когда хорошее сознание, есть высокое, даже в этот момент не контролирует. Понимаете? Что вот логика, вот что там принести или что-то сделать, пусть это будет вне логики. Он должен видеть, что вы в любую секунду радостно готовы это сделать. И если вы начнете это делать, он сам вас остановит и скажет: «Ладно, ладно, я пошутил. Куда хотела идти? Подружки, иди». «Да что ты, я уже буду это делать, мне уже прям даже привязалась к тому, что ты сказал». Он скажет: «Да это же чушь какая-то. Я просто так». И он уже испытывает очень сильное чувство благодарности. Говорится, у мужчин такое ложное эго, что когда женщина полностью повинуется мужчине, мужчина хочет взять ее под защиту. Вы можете увидеть, как мы воспитываем детей. Почему я говорю, что шастры говорят, что женщины как дети. Мы также относимся к детям. Порой нам не важно, что мы им говорим, да, а важно, чтобы они нам что? Подчинились. Вы все это замечали? Что нас интересует результат подчинения. Пусть мы говорим ерунду. Так вот, точно так же мужчина. Он не думает о логике вещей. Подчинствовать женщине. Так же, как мы. Когда ребенок нас не слушается, вот вы заметите, мы его хотим сломать. Так? Вы замечали? Мы хотим его сломать. То есть мы хотим все равно его подчинить. Не будет телевизора, не будет мороженого, не будет того, не будет того. Он там плачет. Что думаешь, я на твои слезы, что ли, реагирую? Мы ребенку говорим. Еще. Только, ну-ка еще плакать будешь. Еще хуже будет сейчас. Да? Мы так же говорим. Ну-ка прекрати. А женщина не понимает, что муж точно так же к ней относится. Если она начинает капризничать, она только обостряет отношения. Но если вы говорите ребенку: «Ну-ка здесь сделай то», и он по глупости идет и это делает, а вы знаете, что это глупо, вам даже чувство жалости появляется, да, такое: «Ой, ты моя, ты что, я пошутил». И вы так хотите его обнять, понежить, да? Потому что он так подчиняется вам, что вы начинаете за него бояться, вы начинаете чувствовать ответственность за то, что вы ему говорите. Вот точно так же и муж. Говорится, женщина может проявить в мужчине самые лучшие благодетели, если будет сестреца, храбреца и щедреца. Поэтому мы видим, как мужчины никогда женам не дарят того, что дарят любовницам. Все это могут знать. Мужчины, знаете это, да? Они молодые, да ранние все. Все у нас сейчас... Сейчас нет молодых. Сейчас уже дети это знают. Итак, беспрекословно подчиняются любому приказу. Почему в шастра говорится «любому приказу»? Женщина действует так разумно для того, чтобы мужчина почувствовал ответственность за то, что он приказывает женщине. Почему «любому»? Значит, он говорит ей делать только... Что-то случилось, да?
Поближе. Не вмещается, поближе.
Ну, давайте я подожду, пока все перенесут. Итак, почему говорится, что любому приказанию? Чтобы проявить в мужчине чувство ответственности за свои слова по отношению к женщине. Ответственность. Так женщина может пробудить ответственность в мужчине. Может пробудить нежность, все чувства, заботу и покровительство. Покровительство. Следующее. Не сердятся и не обижаются. Это очень разумное поведение. Когда женщина начинает сердиться на мужчину, мужчина сразу думает, что он действует несовершенно, что он действует несправедливо. И когда женщина не уверена. Поэтому говорится, что женщина никогда не должна сердиться, что бы ни сделал мужчина, муж. Следующее. Не обижаться ни при каких обстоятельствах. Потому что, когда мы сердимся, мы, значит, что... обиделись, да, что это несправедливо с нами поступили. Но когда женщина так себя ведет, мужчина чувствует себя правым, справедливым. Он, говорится, должен сам додуматься, что он неправильно действует. Поэтому, когда не сердится, вы можете даже заметить, когда мы совершаем какую-то глупость, еще видим, что человек видит эту глупость, понял, да, но делает вид, что он нас прощает, у нас еще больше стыда там внутри. Вы замечали это, да, все? Еще больше стыда. Вот точно так же в мужчине сразу же пробуждается собственный разум, что он неправильно действует. Когда женщина не обидится, когда он груб с ней, он сразу и думает, она еще не обижается. Он думает, что она не заметила. И он думает, фу, какие у меня плохие качества. И он начинает сам над собой. Если в собственном доме нету мира и счастья, если мужчина не может быть богом немножко в семье, он будет искать других женщин, те, которые станут для него такими женщинами. А вы знаете, таких очень много женщин, которые претендуют на ваших мужей. Сейчас население, так сказать, странно, дисбаланс, да, вы знаете, да? Женщин больше, чем мужчин. Итак, теперь я расскажу вам о другой категории взаимоотношений. Итак, были неправильные взаимоотношения, нами перечислены. Потом правильные. И теперь называются божественные. Все живые существа делятся на три категории. Ракшаси – демоничные. Манушья – человеческие. И девасья – божественные натуры. И вот сейчас мы здесь с вами все сидим. Но я думаю, что здесь как минимум манушья и девасья. Хотя так мы с вами обсудили, если вы помните, вот эти все госпожи, воры, убийцы, это какие? Такие демонические, худшие природы проявляются. Вот это материнская, сестринская дружба, это такое манушья, как бы человеческая, человечность такая. И как кульминация самых лучших человеческих взаимоотношений, это служанки. Жены как служанки, которые помогают мужчине развить всю его мужскую потенцию раскрыть. Мудрец, храбрец и щедрец, сделать его таким. И сегодня мы перечислим 7 уровней божественных взаимоотношений. И все эти божественные взаимоотношения начинаются с женщин. В Бхагавадгите Арджуна беспокоится о женщинах. Он говорит, если погибнут достойные мужчины, женщины останутся без защиты. они станут объектом сексуальной агрессии. А поскольку они очень легковерны, они будут вступать в половые взаимоотношения с недостойными мужчинами. Эти недостойные мужчины, это что за мужчины? Которые не несут ответственность за свою... Он говорит Кришне, если сложится такая ситуация, когда женщина не находится под защитой у мужчины, то в семье, где нет отца, хорошего отца, ребенок станет демоничным. Он будет называться Варна Санкара, нежелательное население планеты. И Арджуна говорит, это нежелательное население планеты переполнит землю. И тогда начнутся войны, обман, воровство и так далее. И весь мир будет, вся цивилизация будет разрушена. Знание будет утрачено. Это когда нет достойных мужей. И так он беспокоится о целомудрии женщин. Он говорит, женщины падут из-за того, что у них нет достойных мужей. Итак, Рати, супруга Камадевы, или Купидона, то, что мы называем Купидон. Рати, это уже божественные взаимоотношения. И в человеческом обществе также женщины есть. Постоянно контролируют взаимоотношения мужа на уровне голода и половинчатого насыщения. То есть всегда его оставляя в этом состоянии привлекательности. Женщина должна очень правильно вести себя. Вы помните, мы уже это обсуждали, что когда отношения в гуне страсти, или когда отношения материальные, то все эти наши чувства проходят 4 этапа. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Таким образом, когда голод, мы не видим недостатков. Когда насыщение, мы видим точечки на носу. Когда пресыщение, мы видим уже больше изъянов. И вообще все, что не говорит, бред какой-то. Это глупо еще вдобавок. И постепенно возникают конфликты. И все эти конфликты заканчиваются отвращением. То есть мы ненависть начинаем испытывать к тем, кого недавно боготворили. Мы с вами это также вчера обсуждали. Итак, Рати, сам Купидон, всегда он очень хороший мужчина. Он исполняет свои обязанности, но он очень верен своей жене. Потому что жена всегда очень послушна, как служанка действует, и всегда его удерживает на такой дистанции. И когда у него бывают вспышки вожделения, когда он хочет насытиться ей, то она всегда ему дает ровно половину того, что он хочет. Ровно половину. И поскольку она ведет себя как служанка, он всегда благородно поступает. Они в нем пробуждают благородные качества. Он говорит, ну хорошо, хорошо, если тебе уже неприятно, все, 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 все. И он сдержан. И он думает, нет никого прелестнее моей жены. Следующим уровнем называется Шачи. Шачи это супруга Господа Индры, царя Рая, царя райских планет. И она является эталоном для такого супружеского взаимоотношения со стороны женщин. Шачи. Рабыня любви называется. Не получая и не рассчитывая на любовь с той стороны. И таким образом она получает его. Он, видя такое бескорыстие, говорится, когда мужчина видит такое бескорыстие во взаимоотношениях, он полностью во власть начинает. То есть он все захватит. Вы его захватили. Следующий уровень взаимоотношений. Ями. Жена бога правосудия, Ямараджи. Эти отношения – любовь через смерть. Смерть – не преграда для любви. Где любовь – нет смерти. Это уже еще более высокие взаимоотношения. Чтобы привести пример, расскажу вам историю про Сатьявана и Савитри. В Рамаяне описывается эта история, которая демонстрирует такой тип любви между мужчиной и женщиной, земными мужчинами, что их любовь была божественная на уровне вот этого ями, на уровне ями. То есть у нее качество лучше. То мужчина рядом с ней будет себя чувствовать всегда ущербным, ущемленным. Как вот, вот здесь мы читали сейчас в произведении, что Гандхари, одна из женщин, была женой великого царя, но царь был слепой. А Гандхари была с ним из одной варны. Она была кшатрине. Он был кшатри, она кшатрине. Значит, они были равными. Но у Гандхари было зрение, а он был слепой. Что она сделала? Чтобы не превосходить его и не возгордиться, иначе она бы возгордилась, и брак бы распался, были бы проблемы. А значит, Господь был бы недоволен, она не смогла бы исполнить свою дхарму, то есть свой долг, и значит, потеряла бы свой статус в следующей жизни. И она сама добровольно завязала себе глаза, чтобы быть как минимум на равных. Как минимум на равных. Но чтобы не быть даже на равных, она понимала, что мужчина проявит все свои лучшие качества, если я стану его служанкой. И она таким образом завязала себе глаза и стала его нижайшей служанкой. Хотя была равна. Итак, эта Савитри обладала удивительными качествами. Ни один мужчина не мог с ней сравняться. И мужчины стали побаиваться даже просить ее руку, потому что каждый мужчина себя чувствовал ущербно рядом с ней. Во всех отношениях она превосходила. В искусствах, в благородстве, в изяществе, в тонком понимании, интеллект прекрасно развитый, разные способности, что мужчина подавлен сразу был немножко. И кшатрии перестали просить ее руки. И отец, а для отца же дочь надо выдать замуж. Говорится, отец, который воспитает хорошую дочь и выдаст ее замуж, только за это попадает на высшие планеты. Если он ее целомудренной особенно отдает, физически и нравственно. И отец беспокоился. И тогда он сказал ей: «Я вообще не могу найти тебе ни одного мужчину. Давай-ка садись, вот тебе слуги, охранники. Едь-ка по свету и сама ищи себе супруга». И говорится, дочь должна подчиняться отцу. В ведической культуре дочь всегда рядом с отцом ходила, пока нет мужа. Везде с отцом она была. Отец строго. Или братья. Знаете, сейчас вот в кавказских народах, да, осталось это. Женщину оберегают. Почему? Потому что в Пуранах написано, что все кавказцы на Кавказе – это беглые кшатрии, которые бежали от топора Парашурама еще в Трета-Югу. Это кшатрии, поэтому они сохранили все кшатрийские законы. Они воины такие, кавказцы. Они умеют с женщинами, такие горячие, воинствующие. Они воины все. Они не такие, как вот наш уровень. Они воины по своему характеру. Можно видеть, горячие, такие любвеобильные, щедрые, да, такие. Замечали. Женщины наверняка замечали. Это не просто так. И поэтому те, кто пониже уровнем качеств, они их за это не любят. Они завидуют, что у них такие качества. И поэтому называют их как? Всякими разными словами. Я вполне серьезно говорю. Только из-за этого они... По сравнению с каким-то населением, они выделяются все равно. В общей массе. Это так, да? Или нет?
Так.
Мужчины, как думаете?
Так.
Ну вот видите. Вот что такое веды. Это не я выдумываю. Итак, она поехала сама искать такого мужчину. И она нашла. Как-то она заехала в Тапаван раньше. И сейчас есть эти леса. Тапаван – это ван, значит лес. А тапа – в этом лесу живут мудрецы, отшельники. И в этот лес нельзя, в общем-то, заходить женщинам. Но она как-то забрела, поскольку она искала мужа. И она подумала, может, какого-то отшельника найду, великого брамана. Может, у него проблемы. Может, он как раз тоже мучается. Думает, зачем я это в лес ушел? Зачем я в храме поселился? Она пошла в этот лес и обнаружила там сенсорика очень развита. Он по речи может определить, какими качествами обладает человек. Потому что через речь есть такое понятие вакши-шакти, что в речи также проявляются наши качества. И поскольку она была очень образована, почему говорят, что надо слушать мантру из уст чистого преданного, слушать проповедь через из уст реализованные личности? Чем чище сердце, чем лучше качество, тем речь человека очень сильное влияние оказывает. Очень сильное влияние, особенно в духовной жизни. И эта женщина Савитри знала, она была обучена. И когда она услышала речь этого молодого человека, она потряслась, она почувствовала все качества, что он лучше ее во всех отношениях. И она упала к нему в ноги и сказала: «Возьми меня в жены, я тебя прошу. Я никогда не встречала, сколько я не путешествовала, сколько не просили моей руки, я никогда не встречала такого юношу с такими качествами. Наконец-то я нашла. Даже если ты меня прогонишь, я просто здесь умру. Но я буду теперь уже считать тебя своим мужем. Даже если ты меня не примешь. Я не хочу беспокоить ни одно живое существо. Я принимаю тебя. Но ты должна знать одну вещь. Пойдем к моему отцу. И оказалось, что там недалеко жил отец и мать. Они совершали всей семьей тапасии. И она узнала, что это царь, который лишился своего государства. И тот правитель, который завоевал это государство, он ослепил его, сделал его слепым, выжег ему глаза и отправил его в лес. И за ним пошла верная жена и сын. И этого сына звали Сатьяван. И отец был слепым бывшим царем. В горе, униженный после поражения такого. И жена следовала во всем за ним. И он сказал этой девушке: «Дорогая дочь, ты должна знать, мы не можем тебя обманывать. На нашей линии лежит проклятие. Мой сын, было предсказано, что как только он женится, ровно через год он умрет. Сейчас ты его нашла, если мы... для меня не важно. Даже если он умрет через 2 дня, я все равно выхожу за него замуж. Я так полюбила его. Я увидела его качество. Все, я была создана для этого человека». Итак, они пришли к отцу за благословлениями. И слепой царь рассказал ее отцу. И отец стал ее тоже отговаривать. Она сказала: «Папа, ты разве не понимаешь? Я люблю этого человека». Он сказал: «Ну как ты не поймешь? Через год он умрет, и ты будешь вдовой. Либо в костер надо будет шагнуть. Я что, для тебя для этого растил, чтобы ты за ним вместе ушла?» Есть такое положение, что кшатрини, они уходят за своим мужем. Если муж умирает, то женщина тоже сама добровольно входит в костер жертвоприношения. Так они умели хранить верность, и такая любовь была. Настоящие женщины. Но, правда, и настоящие мужчины. И так никто не мог ее отговорить. И все-таки они женились. Была пышная свадьба, но свадьба была всегда... Ну, представляете, те, кто знали... И вот ровно через год, и Савитри везде за ним ходила как телохранитель. Она боялась, что когда он будет умирать, ее не будет рядом. Она все-таки надеялась, что она сможет как-то повлиять на его жизнь в момент смерти. И как-то они пошли в лес, и прошел ровно год. Секунду в секунду. И в этот момент он почувствовал, как будто бы копье пробило его голову. Такое было впечатление. И он упал и стал умирать. Она стала плакать, сетовать и говорить ему в ухо: «Я так тебя люблю. Смерть не разлучит нас. Смерть не разлучит нас». И в этот момент она увидела Ямараджа, бога смерти. Он пришел и сказал: «Женщина, отойди. Во исполнение приговора я пришел. Прошел ровно год. Я забираю у тебя твоего мужа». Она сказала: «Я с ним». Ямарадж улыбнулся: «Ты не сможешь». Она сказала: «Посмотрим». И Ямарадж пошел. Это чувство любви настолько было потрясающим, что из-за этого чувства верности и любви у нее проявились ситхи, то есть мистические совершенства. И когда Ямарадж отошел очень далеко, на многие тысячи километров, он обернулся и увидел, что Савитри идет, вся в крови. Потому что когда ситхи проявлялись, вся система противоречила, тело ее противоречило такому воздействию. Кровь текла из ушей, из носа. Были такие трансформации. Она испытывала ужасную боль. Знаете, вот как раковые заболевающие. Вот такая сильная боль, что даже наркотики ставят. Люди испытывают. И она, превозмогая эту боль, двигалась. И он был потрясен, Ямарадж. Он повернулся и сказал: «Все, женщина, успокойся. Я просто потрясен такой верностью. Ты куда отправилась? Ты молодая, красивая, остановись. Все, я тобой доволен. Проси любое благословение, только не проси, чтоб я оживил твоего мужа». Савитри подумал и сказал: «Хорошо, верни зрение его отцу». Он сказал: «Татасту». И она туда проходила. Только за свое чувство любви такое. Это описывается в йога-сутре Патанджали, что любовь, вот эта потенция любви, она имеет духовную природу. Что на самом деле любовью все можно разрушить, все преграды, все препятствия. И так она прошла очень далеко. И он повернулся второй раз и сказал: «Женщина, ты как это возможно?» И он потрясался ее способностям, ее такому чувству верности, долгу. И он говорит: «Ты меня второй раз удовлетворила. Проси, что хочешь, только не проси, чтоб я оживил твоего мужа». И она сказала: «Верни государство его отцу». Он сказал: «Татастху». Повернулся и сказал: «Иди домой». Повернулся и пошел. Прошел еще больше пути, оборачивается она опять. И она уже при смерти сама. И он говорит: «Ну видишь, ну зачем это все? Я не отдам. Я сказал, не отдам». Она говорит: «Да мне плевать на твои слова. Не отдашь. Мне плевать, что ты так говоришь». Третье благословение. И он был потрясен ее качествами. Он сказал: «Проси третье благословение». Она говорит: «Оживи мужа». Он не успел сказать, что не проси. «Оживи мужа». И так заулыбалась, все. И он сказал: «Ну ты даешь. Я первый раз такую встречаю». Что она забирает своего мужчину. И он сказал: «Боже мой, что ты в нем нашла?» И Ямарадж понял, что ее любовь была выше смерти. Она победила смерть своей любовью. Итак, это уровень любви называется ями, что люди даже способны на такую любовь. Следующее, четвертый тип взаимоотношений любовных, называется парвати. Это еще более высокие любовные взаимоотношения. Там нет долга, там только одна любовь правит их взаимоотношения. Никакого долга нету. Долг — это значит, что-то вы не хотите, но делаете все-таки из долга. Понимаете, да? А тут все любовь. Всегда счастливо сделать что угодно. Нет вообще никакого оттенка долга. Говорится, долг существует только тогда, когда не хватает любви. Когда не хватает долга – закон. Когда не хватает законности – принуждение. Таким образом, чем больше любви, тем не надо ни законов, ни долга никакого. Потому что всем должна править что? Любовь. Итак, любовь, парвати. Что это означает? Очень тоже удивительные взаимоотношения между супругами. Жил-был один молодой человек. Его полюбила девушка. И он ее полюбил. И они любовью называются. Она состоит из четырех составных частей любовь. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Вот эти все четыре качества вместе называются любовью. Еще раз повторю. Взаимность. То есть, если нет взаимности, это уже не любовь. Я могу любить, но оттуда, а меня как брата. Все, нет. Итак, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Вот это любовь. Итак, они в этом друг друга пытались переиграть, и никто не мог. Они были равны в такой любви. И вот они любили друг друга, женились, и этого молодого человека отправили на войну. И он уехал за тысячи километров, но его супруга даже дает очень мощный сенсорный статус. А на самом деле чувствовала, она общалась с ним по этой энергии любви. По этой энергии любви. Даже материальная такая любовь, то, что мы называем гуны, примеси эти все. И он также там на войне абсолютно не ощущал, что ее рядом нет. Он все время чувствовал ее присутствие, постоянно. Когда он ложился спать, у него было такое впечатление, что она рядом. И он был счастлив. Он спал в окопе и прямо присутствие ее чувствовал. Она ложилась спать и чувствовал его. Ее, никто не беспокоился. И вот в один момент, когда она пошла мыть посуду, она схватилась за сердце и упала замертво. Через некоторое время узнали, что именно в этот день, в это время, пуля пронзила сердце ее мужа. Вот какая была между ними любовная связь. Что один без другого жить уже, что? Не мог. из-за такой сильной любви. Погиб муж, и в эту же секунду умерла супруга. Это олицетворение любви во взаимном духовном росте. То есть такие любовные взаимоотношения, что и муж, и жена прогрессируют в духовной жизни. Еще более высокий уровень. То есть любовь друг к другу их вдохновляет на духовный прогресс, на очищение от всех материальных мотивов и примесей. Еще более высокий уровень. Взаимная любовь, позволяющая прогрессировать духовно. Следующий уровень называется Лакшми, супруга Господа Нараяны, одной из экспансий Кришны. Лакшми. Возвышение в любви через унижение позволяет унижать и унижается сама, но благодаря этому возвышается это, что она так смиренна. Приведем такой простой пример. Есть сказка «Морозко». Знаете, как эта девушка попала к нему. И он как всяко разное ругал. Он говорил: да-да-да. И помните, как он ее замораживал? Он говорил: тепло ли тебе, красавица? А она уже замерзла. Тепло. Он опять вокруг нее ходит. Еще 50 градусов минуса. И она уже вообще вот-вот умрет. Он говорит: тепло ли тебе теперь, красавица? Ой, как тепло, такая милость. Она как бы все время дает ему понять, что такая милость. Нет, терпит все. И когда уже вот-вот она умрет, он говорит: ну а теперь-то тебе тепло. Она говорит: ой, спасибо, вообще так здорово. Он говорит: ну хватит. Прости, что хочешь. Таким образом, она получает все. Она получает все. Так и Лакшми, богиня Лакшми, она получила полностью Нараяну. И всегда у стоп. Радха, Радхарани. Изначальная потенция наслаждения. Харе, когда мы говорим: Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. О всепривлекающий и всерадующий Господь, о внутренняя энергия наслаждения Бога, то есть вот это любовное. Займи меня, пожалуйста, преданным служением, чтобы я служил Богу из любви. И это энергия любви, это энергия Радхи, Радхарани. То, что русские, в русских летописях как Лада, Рада, Рада. Лада – это потенция любви. Чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви к Богу. И говорится, этой любовью Радхи и Кришны поддерживается все духовное и материальное творение. На самом деле в духовном мире все поддерживается любовью Радхи и Кришны, этими супружескими взаимоотношениями Бога и его потенции наслаждения, энергии наслаждения Бога. Займи меня преданным служением. Это значит, я хочу вернуть эту любовь в себе. Вернуть это изначальное положение духовного живого существа, которое не имеет ничего общего с материальным миром, а имеет эту духовную любовь. И когда духовная любовь оскверняется материей, она становится вот этой нашей материальной любовью, что и называется кама. Не любовь, а вожделение. Итак, есть карма-ками. Это люди, стремящиеся к материальным взаимоотношениям. Есть ситха-ками, которые развивают сенсорные способности. Есть пхукта-ками, которые стремятся на высшие планеты. И есть мукта-ками, которые просто хотят попасть в нирвану, вырваться из круговорота рождения и смерти. Но никто не хочет восстановить свою изначальную любовь. Таким образом, семейные взаимоотношения в духовной жизни или наука семейных взаимоотношений. Харе Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада, ки джай!